Продолжаем прямой эфир. Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев в студии. Игорь, привет.
Привет.
Поговорим об ответственном обращении с животными. В общем, не умеешь следить за животными, плати деньги. На рассмотрение Госдумы представлен законопроект, который предполагает штрафы для недобросовестных хозяев.
Да, вот за что планируют наказывать. За нарушение правил выгула питомца, ну, например, когда собака бойцовской породы появляется в общественных местах без намордника и может кого-либо покусать. А также штрафовать будут за плохое содержание животных или за слишком большое их количество. Ну, это когда в одной квартире собирается по 10-15 кошек. Да, да, 40 кошек, да. А в пояснительной записке к документу его авторы, депутаты Мособлдумы, подкрепляют актуальность темы статистикой жалоб граждан на небезопасный выгул собак. В частности, вот в 2020 году поступило 456 обращений по этому поводу, а в 2021 по состоянию на 28 ноября 367. Это еще раз вот, по Московской области только. Один из авторов законопроекта, глава комитета Мособлдумы Сергей Корселян, говорит, что ответственность будет наступать за несоблюдение всех требований к содержанию животных, которые перечислены в законе. Ну и вот он особое внимание обращает как раз на такие квартиры, где содержится до 15-20 животных. И вот в таком случае законных оснований для проверки условий содержания этих животных до сих пор не было. Но, как полагает Сергей Кирселян, они появятся, если этот законопроект будет принят и превратится в полноценный закон. Вот теперь самое интересное. Размер штрафов будет достигать всего лишь 3000 рублей для рядовых граждан и 5000 рублей для индивидуальных предпринимателей. Насколько эти цифры смогут сдержать недобросовестных хозяев животных, лично у меня большой вопрос. Ну и также президент организации «Русская гильдия кинологов» Николай Захаров отметил, что идея законопроекта, конечно, правильная, но его смущает механизм реализации. Ну, то есть непонятно, кто будет следить за выполнением этого закона, как будут фиксироваться нарушения, это будет уже постфактум делаться или как. В общем, вопросов много.
Мы пытались связаться с председателем комитета по экологии и охране окружающей среды в Государственной Думе Владимиром Бурматовым. Не смог он, к сожалению, выйти к нам на связь. Что-то там происходит в Думе. Важные государственные решения, так сказать, не позволили. Принятие важных государственных решений не позволили ему выйти к нам в эфир. Но мы сейчас будем связываться с адвокатом. И у меня очень простой вопрос. Вот я посмотрел 27 декабря 2018 года в России, значит, был принят закон номер 498. Он дословно звучит. Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
Вот. Насколько я понимаю, этот закон действительно был принят, но не было принято мер карательных, которые будут применяться к тем, кто не соблюдает данный законопроект. То есть не прописано там.
Советник юстиции второго класса, руководитель юридического бюро содействия Маргарита Гаврилова с нами на прямой связи. Маргарита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот объясните нам, да, вот у нас уже возникает вопрос. Закон об ответственном обращении с животными уже есть в России.
Совершенно верно.
Да, сейчас хотят принять еще один закон, опять же, об ответственном обращении с животными. Зачем?
В моем представлении это, наверное, масло масляное, поскольку уже законопроект, который сейчас выдвигается, он повторяет, по сути, 498-й федеральный закон, но проблема заключается в том, что в 498-м законе отсутствуют нормы, которые предполагают применяться к нарушителям данного закона. Вот в чем заключается проблема. Здесь речь может идти не о законе автономном, который принимается снова и по другому поводу, а о дополнении и изменении данного закона только в части определенных норм, которые заявляются депутатами.
То есть,
я, например, считаю, что это абсолютно законно и обоснованно принимать нормы по ответственности по неправильному выгулу, по неуборке фекалий за собаками. То есть по содержанию животных в социуме. Но я обратил внимание, что там идет речь еще и об ограничении количества содержащихся,
да,
животных.
Да.
Но дело в том, что по каким критериям будет определяться ограничение количества? В нашей стране любой ограничительный нормативный акт, он всегда приобретает форму борьбы с ведьмами. И поэтому поймать золотую середину и понять, где правда, где ложь, невозможно. Допустим, у одного человека однокомнатная квартира, а у другого человека пятикомнатная квартира. Как будет варьироваться это требование? Это первое. Второе. Как будут проверяться на местах правила содержания животных непосредственно в жилом помещении? С учетом того, что жилое помещение – это неприкосновенное помещение, которое не может нарушаться и ограничено и защищено Конституцией. Далее, то, что депутаты сейчас так активно пропагандируют тему регулирования содержания домашних животных и ограничения перемещения бездомных животных, на мой взгляд, абсолютный популизм, который направлен на то, чтобы отвлекать электорат от действительно реальных экономических и бытовых проблем, в которых страна захлебывается. Проще сплотить нацию вокруг какой-то единой идеи борьбы с кем-то, чем дать что-то нации взамен настоящее. И депутаты в данном случае совершенно не оригинальны. Все ловят хайп. Это моя сугубо юридическая точка зрения. Я просто вижу по динамике. Масло масляное, закон, который уже принят, который уже разработан, который уже утвержден.
И главное, что там пусть будет масло масляное, но, так сказать, но вы хотя бы с первым, так сказать, да, сделайте так, обеспечите, чтобы соблюдались, чтобы соблюдались те требования, которые он выдвигает. Но нет. То есть там получается, какая у нас должна быть, почему у нас должна быть уверенность, что новый закон будет соблюдаться. Вот старый, так сказать, не соблюдался, а новый-то теперь вот как начнет соблюдаться. И все...
Есть юридическая догма, которая гласит, сила закона в его исполнении. Недостаточно его принять на бумаге, надо научиться реализовывать механизм данного закона, который должен действовать во времени, в пространстве, по кругу лиц. А как закон без возможности наказания его неисполнения может действовать?
Да. Но мы же помним с вами, вот вы юридическую догму, есть еще такая бытовая, да, суровость наказания компенсируется...
Необязательностью. А вообще вот 3000 рублей, 5000 рублей, это максимальные штрафы, которые предусматривает этот законопроект. Вот как, на ваш взгляд, это может как-то повлиять на недобросовестных хозяев животных? Или суммы слишком маленькие?
Это, смотрите, какая история. Есть две категории, содержащих большое количество животных в квартирах. Первая категория – это сердобольные граждане, которые, как правило и зачастую, относятся к незащищенным слоям населения. Это пенсионеры, инвалиды, люди одинокие. А есть вторая категория – это разведенцы породные, которые зарабатывают на этом. И те, и другие. Одни подбирают с улицы, спасают, лечат на последние крохи, содержат. А вторые заводят 10, 15, 20, которые сидят в пятиэтажных клетках в коммунальных квартирах, плодятся, не видят белого света, умирают в этих же клетках, но из которых извлекают прибыль. Вот как вы считаете, для разведенцев это большая сумма, если каждый человек начинается от 100 тысяч рублей? Да для них это... Фу, и ничего. А для больного, старого старика, инвалида или пенсионера это колоссальные деньги, составляющие половину его пенсии. Вот опять вот объясните, как это будет работать.
Да, вопрос. А Маргарита, вот мы с вами уже сказали, что есть соответствующий закон, а вообще насколько он работает, насколько граждане пользуются возможностью, которую хотя бы в теории этот закон предоставляет, да, пожаловаться на опасный выгул собак, пожаловаться на то, что в какой-то квартире содержится там по 10-20 животных и так далее. То есть как часто жалобы поступают и чем все это заканчивается-то в итоге?
Ну, относительно опасного выгула собак, безусловно, в каждом регионе это... центром отдано на откуп регионам принимать свои локальные нормативные акты, которые являются карательными применительно к этому федеральному закону. Существуют свои кодексы административных правонарушений, в рамках которых недобросовестные хозяева, не соблюдающие требования правил выгула, привлекаются к административной ответственности. На сегодняшний день никакой закон не содержит ограничения количества содержания домашних животных в частной собственности. Поэтому здесь мы не можем об этом вести речь, что кого-то привлекают к ответственности. Исключительно касается условий содержания правил выгула.
Ну вот я посмотрел там международный опыт, в частности, израильский, в Тель-Авиве. В Тель-Авиве надо получать лицензию на то, чтобы иметь дома животное, домашнее животное. Это вот тоже мера, так сказать, да, сразу говорит нам о многом. И потом штраф за неубранные экскременты в Тель-Авиве $220. И ДНК-тест $75, который тоже будет оплачивать нерадивый хозяин. Ну, то есть находятся люди, которые подбирают, сдают в лабораторию, ну и все, а дальше...
А вот применимо ли это к России, то, что работает в Израиле? Вот, мне кажется, в чем вопрос-то.
В моем представлении, это не только в Израиле, на самом деле вся Европа живет по лицензиям, либо по разрешительным неким документам, которые аффиксируют количество содержания и проявляют и контролируют количество содержания. Но дело в том, что, ну, господа, давайте будем реалистами. Перестаньте. В нашей стране все находится сейчас в таком состоянии, что мы не можем контролировать детей, которые содержатся в многодетных семьях. Ну, правда. Они просто отданы на откуп алкоголикам родителям. И все демагогические разговоры о том, что это все находится под охраной государства, остается демагогией. А уж говорить о том, что кто-то будет подбирать экскременты и делать ДНК-код, ну, это совсем... ДНК-тест, да. Это, ну, это за гранью просто невероятно. Вы сами верите в это?
Да нет, конечно. Не, ну, так сказать, но учесть-то надо международный опыт. Учесть-то надо, да.
Я не знаю. Учесть-то надо многое. Надо в первую очередь работать с людьми. В моем представлении все начинается с головы. Надо не кричать, а то убивайте бездомных собак, а учить людей разумному, доброму и вечному, созидательному. Пока мы будем работать на люмпен, пока мы будем в людях разжигать негатив, все будет так, как сейчас.
Хорошие слова, Маргарит. Я, так сказать, присоединился бы к ним, если бы не вся человеческая история, да, которая говорит, сколько не сеет, это разумное, доброе, вечное, а вырастают... Ну, вырастает то, что вырастает, в общем.
Пусть вырастет что-нибудь хорошее все-таки. Хочется с оптимизмом смотреть в эту
ситуацию. Все идет из семьи. У меня дома живет 30 собак и 2 маленьких ребенка. И мои дети никогда в жизни не обидят никакое домашнее животное, ни старика, ни больного, ни сирого, ни убогого. Я знаю точно. Так же, как моя дочь, мои внуки. Все идет от того, что у нас задает семья. А если государство семье говорит, нормально, давайте, ничего страшного, убивайте, они жрут детей на улицах, убивайте бездомных собак. И ратифицирует фактически открытую охоту, ну, тогда о чем говорить?
Спасибо большое. Благодарим вас, советник юстиции второго класса, руководитель юридического бюро содействия Маргарита Гаврилова была с нами на прямой связи. Ну что, ну то есть масло масляное, непонятно, кто будет следить, непонятно, что делать, но делать-то что-то надо.
Делать что-то надо. Ну, если я себе представляю, как выявлять тех, кто содержит там в квартирах по 20 кошек, да, потому что, ну, элементарно, это заметят соседи, это неприятный запах. Ну, это видят все, так или иначе. Можно позвонить в милицию или, не знаю, в соответствующую инстанцию, подать жалобу, и закон даст право людям в погонах входить, делать соответствующие выводы, ну и как-то расселять животных. Я уже не знаю, как.
Эта мера предусмотрена, вот она вот в том законе, о котором мы уже с тобой говорили, 498-м. Там есть пункт про конфискацию животных в том числе. А если здесь, ну что, придут к этой бабушке, я уж никого не имею в виду, мы просто образ такой берем, да?
Да, 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 конечно.
К полусумасшедшей бабушке, у которой 40 кошек, загажен весь дом и так далее. Ей выпишут этот штраф 1500 рублей, а может, у нее там нет денег, понимаешь, оплатить его. И что дальше? Конфисковать или что, наказывать бабушку? Ну вот вопрос просто действительно правоприменения. С нами на прямой связи еще один эксперт, зам руководителя рабочей группы по безнадзорным животным Общественной палаты города Москвы, Елена Иванова. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот мы начали с того, что закон дублирует нынешний закон, который намерены рассмотреть в Государственной Думе. В каком-то смысле дублирует 498-й федеральный закон. Так ли это или нет? Или мы что-то не понимаем?
Нет, это не так. Это очередное предложение очередных депутатов, которые, очевидно, не рассматривают ни последствия подобных предложений, ни его правовую основу. Значит, что касается вот этих бабушек, которые там собирают животных, это беда, но их очень небольшой процент. В основном речь идет о большом количестве граждан, которые иногда выполняют, берут на себя функции государства и вынуждены подбирать бездомных животных, потому что государство и те же самые депутаты не занимаются этой проблемой так, как следовало заниматься. В законе нет ограничений, в 498-м законе нет никаких ограничений на количество животных, кроме того, что нужно поддерживать условия, приемлемые условия, поддерживать санитарные ветеринарные нормы. Это все. никакого количества животных ограничений быть не может. Иногда депутаты разных регионов периодически, ну, 2-3 случая, я помню, выходят с таким предложением. Они как-то не думают о том, что у нас есть конституция, которая, по которой жилище неприкосновенно. Вот. И поэтому такие меры, они незаконны. Вот представьте себе, человек не хочет открывать дом. Вот. То что? Свое жилище. То что? Его насильно будут взламывать, не имеют права по Конституции. Кроме того, проблема изъятия животных, количество которых как-то собираются определить, усугубит проблему бездомных животных в принципе, потому что этих животных девать некуда. У нас количество безнадзорных животных и без изъятия, и то зашкаливает. И мы с этим сейчас боремся. Именно тем, что внедряется программа СВВ, строятся приюты и так далее. Зачем еще усугублять эту проблему, когда их некуда девать? Вместо того, чтобы вводить программы, тратить средства на программы льготной стерилизации, чтобы люди стерилизовали, а не плодили животных, которые оказываются лишними и потом оказываются на улице. Вместо того, чтобы помогать зоозащитникам, частным приютам, помогать программе СВВ, чтобы стерилизовать, чтобы животные больше не размножались, начинают принимать репрессивные меры против населения. Ну, что это такое? Это просто...
Но там не только, надо сказать, там вот в нынешней вот этой вот инициативе, которую рассматривают сейчас в Думе, там штрафы в том числе и в отношении индивидуальных предпринимателей, и в отношении юридических лиц, и в отношении питомников и так далее предусмотрены.
Штрафы за нарушение правил содержания?
Да.
Ну, нормально.
Да.
Нет, ну и вот опять же у меня такой вопрос. Вот мы говорим, что животные должны содержаться в нормальных условиях, хороших условиях. Но, на мой взгляд, такая размытая формулировка, и для каждого эти условия
смотрите,
свои.
Я прямо открыл сейчас этот 498 закон, да, то, о чем мы говорим. Предельное количество домашних животных в местах содержания животных определяется, исходя из возможности владельца обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Ну вот о чем это? Типа 40 кошек, ну они им достаточно?
40 кошек вы берете крайний случай.
Ну крайний случай, хорошо. Хорошо, заводчики, понимаете, в квартире разводят...
А если заводчиков, то в 498 законе, к сожалению, о заводчиках ничего нет. Это беда, это проблема, разведенцы. И вот были поручения президента майские, где тоже говорится о контроле за разведением. 498 пока этой темы не коснулся. Он не коснулся темы контроля за разведением владельческих животных, то есть регистрации и ответственности. Он пока не коснулся, этим собирается заниматься наконец-то. Вот, и он не коснулся разведенцев. Это теневой бизнес, им и безусловно, они пополняют ряды бездомных животных выбракованными животными. И безусловно, ими надо заниматься. Это другая тема. А мы говорим о тех людях, которые вынуждены совершенно, не желая сами этого, потому что у нас бесконтрольно выбрасывает одна часть населения, бесконтрольно выбрасывает животных, а другая часть населения хоть как-то пытается разгрести эту проблему, пытается взять на себя то, что должно делать государство. Закон, во-первых, надо применять, и, во-вторых, надо его с помощью этого закона вводить ряд мер, которые поддерживали бы частные приюты, поддерживали бы инициативы волонтеров, помогали бы создавать частные приюты, строили бы муниципальные приюты. Приюты – это вот ключевой элемент борьбы с бездомностью.
Одно уточнение у меня. Тот закон, который сейчас принят, сейчас действует, он достаточен, на ваш взгляд, или в него нужны какие-то дополнения, корректировки, изменения?
Я же еще раз говорю, конечно, нужно вводить ответственность, нужны поправки в КАП, чтобы ввести штрафы за выброшенных животных. Конечно, нужен учет и идентификация владельческих животных, чтобы ограничить их разведение, чтобы контролировать их разведение, чтобы не выбрасывали животных. Конечно, нужны программы стерилизации. Он достаточен в той мере, которая касается животных, уже ставших безнадзорными. Он эту проблему с помощью временной меры, которая называется отлов, стерилизация, вакцинация и возврат на прежние места обитания тех животных, которые не проявляют немотивированной агрессии, он достаточен. Но если бы у нас население не плодило и не выбрасывало животных, мы бы за 3-4 года решили бы проблему, собственно, уже ставших бездомными животными с помощью этой программы. Потому что стерилизация, она уменьшает агрессивность животных, она сделает стабильной популяцию, и популяция больше не приносит приплода, то есть она потихонечку идет на убыль. животных есть территориальный инстинкт. Стерилизованное животное, оно, во-первых, привитое, оно не пускает диких животных, оно не дает распространяться бешенству, потому что бешенство переносит в основном лисы, крысы. А животное стерилизованное не пускает, оно борется с этим, оно антирабический барьер для населения, оно не пускает более молодых.
Понятно, Лен, к сожалению, время ограничено у нас. Спасибо большое зам. Руководитель рабочей группы по безнадзорным животным Общественной палаты города Москвы Елена Иванова с нами на прямой связи.
Да, я вот хочу еще одну новость рассказать о том, что Россельхознадзор предложил сделать обязательную маркировку ветеринарных препаратов. По мнению авторов инициативы, это поможет создать прослеживаемость применения ветпрепаратов и снизить число контрафактной продукции на этом рынке. Отмечено также, что внедрение такой системы позволит Россельхознадзору проследить движение этого препарата с момента его производства до поступления конечного потребителю. И при этом в Думском комитете по промышленности и торговле полагают, что маркировка ветпрепаратов не повлечет за собой существенного удорожания товаров. То есть и такой законопроект рассматривается и предлагается.
С нами на прямой связи ветеринарный врач, простите, Ангелина Сиротина. Ангелина, здравствуйте.
Здравствуйте. Ангелина Александровна, про маркировку ветпрепаратов я только что говорил. Что вы думаете по поводу этой инициативы?
Ну, я не думаю, насколько это будет полезно. Здесь же все вопрос того, вообще, о чем бы мы ни говорили, какой от этого будет толк вообще, и насколько будут потрачены средства, и насколько это вообще соответствует ожидаемым результатам. Поэтому я не могу сказать, что какая-то великая эффективность от этого будет. То есть мне кажется, это вообще не к нам вопрос. Мы получаем препараты, закупаем их по необходимости, те, которые нам нужны. И, в общем-то, на нас-то точно никак не отразится.
Нет, а вы, так сказать, вот когда говорите, что закупаете, вы следите за тем, чтобы не было контрафакта, каких-то поддельных лекарств и так далее? И как вы следите? Просто проверенный поставщик или есть все-таки механизм? Потому что мы знаем с вами, какое количество контрафакта. И продукты пищевые, и лекарства, уж не говоря об одежде и прочего-прочего. Много ли подделок?
Вы сами ответили на свой вопрос. Контрафакт имеет место в любой нише, и полностью его исключить невозможно. Да, конечно, мы работаем только с проверенными поставщиками, но это все равно на 100% тебя не обезопасит. Потому что бывают препараты, в основном подделывают, конечно, дорогостоящие препараты, даже если взять те же антигельминтики, то подделываются препараты, таблетка которой стоит 300 рублей, да, не 30. А люди как раз стараются. Есть очень популярные препараты, они достаточно дорогостоящие, пользуются спросом, их очень хорошо подделывают. Поэтому и никто не защищен, где бы вы ни приобрели, нет никакой 100% гарантии того, что вам не попадет контрафакт. Поэтому если до сих пор с медикаментами это все не налажено до конца, то что говорить о ветпрепаратах?
Ну, верно. Но просто, знаете... Как сказать, если, то есть хорошо, если попадется просто пустышка, да? У вас в вашей практике были, когда какие-то контрафактные препараты вредили здоровью животных?
Знаете, такого прямо случая не наблюдалось, чтобы сказать, что от того или иного препарата животное погибло или что-то. Эффективность же тоже, она не всегда может быть предсказуема. То есть здесь нет, вот на моей практике того, чтобы я прямо заметила, что что-то было контрафактное на 100%, я не могу сказать. Бывают случаи, вот опять же, если возвращаться к антигельминтикам, животные погибают после того, как их проглистуешь. Бывают, что животные погибают после того, как им сделали вакцинацию. Но здесь это такой вопрос, допустим, если вакцина была плохая, на каком этапе? То ли она была подделочной, то ли была плохая логистика, неправильная доставка, то ли животное так отреагировало. Здесь сказать тяжело. И поэтому на 100% обвинять препарат мы не можем.
Ангелина Александровна, а вот мы говорили про законопроект, который направлен в том числе и на проблему неправильного содержания животных. Вот как вам кажется, на законодательном уровне можно заставить людей беречь своих питомцев или это нереально?
Я думаю, что это нереально. в любом случае. Опять же, что значит плохое или хорошее содержание? Что мы под этим подразумеваем? Чтобы у животного было постоянно в чашке корм и вода стояла? Чтобы что дальше? Чтобы его не били? Если, кто это может проконтролировать? К людям будут вламываться в квартиры? Или как? Я не представляю. Сейчас будут потрачены огромные средства на эти проекты. Как они будут работать, никому не понятно. Это уже мы обсуждаем давно. Какие меры вообще контроля за владельцами? Опять же, по нашим законам животное приравнено к имуществу, к личной собственности, да, к частной. И человек может его содержать, как бы, ну, если мы тут не берем, что какие-то жестокие условия. Угу. У нас так закон устроен.
Да, спасибо. Спасибо. Благодарим вас. Ветеринарный врач Ангелина Сиротина была с нами на прямой связи. В студии работали Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев. В общем, вопросов пока по-прежнему больше, чем ответов.
К сожалению,
посмотрим, да. Может быть, отправят законопроект на доработку.